Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
И с приездом тебя в Москву. Наконец-то к родным пенатам ты вернулся. Вот, так что тебя будет видно, лучше видно и слышно. Это уже хорошо.
Буду стараться.
Да, как ты не сильно загорел, несмотря на дальнее
отсутствие. А я не сильно загорал, так, потому что так выполнял функцию кормящего деда.
Ага, понятно. Ну, слушайте, у нас сегодня такие темы. Ну, во-первых, Градский конец эпохи, и затем шахство Листвяжное и ожидание катастроф. Ну, про Градского хочется сказать несколько слов. Он буквально вчера умер, и это все-таки некая эпоха в российском и советском бардовском, скажем так, пении. Это один из великих метров этого бардовского пения, он еще в последние годы Советского Союза, так сказать, гремел, может быть, даже в предпоследние, если можно так сказать, в 70-е, 80-е. Вот. И сейчас он уже скончался. Говорят, там тоже при чем-то был коронавирус, но, впрочем, я в этом...
Да, он переболел где-то в сентябре и так не очухался после этого.
Да. Но само по себе его творчество, оно оставило, конечно, заметный след российской эстраде, особенно по контрасту с тем, что на ней происходит сейчас. Потому что когда человек действительно поет, во-первых, свои песни, и во-вторых, они разительно отличаются от творений других, то есть это не тра-та-та-на-на-на там, с приплясами и притопами, вот, а представляет действительно какой-то собой образец песенного творчества, то на сегодняшний день это становится знаменательным явлением, вехой. Когда-то, там, в 70-е и 80-е годы, он был одним из многих, было много бардов, и каждый из них был по-своему оригинальный. Градский был одним из них, и был одним из таких оригинальных. Он уже тогда был заметен. Но сейчас, так сказать, они все как магикане, так сказать, постепенно или ушли, или вымерли. И вот Градский – это последняя такая фигура, которая оставалась известной, значимой. Ну, естественно, с учетом возраста и происходящих к нему болезней, может быть, мало выступающий, но, тем не менее, обозначающий какую-то эпоху, в которой мы с Сашей жили, мы его знаем, мы его слышали. Каждый к нему относится по-разному, кому-то его песни нравились больше, кому-то меньше, но у нас был выбор. Мы могли выбирать из тех бардов, которые были, потому что существовали барды, как некое племя. Вот. А сейчас это остались уже, как говорится, в буквальном смысле последние магикане, которые просто вымирают и уступают вот эфир, место и массовое внимание вот всем этим на-на-на, так сказать, прихлопам, притопам и тому подобным. И это, конечно, очень печально. Поэтому я вот искренне соболезную. Саш, пожалуйста.
Ну, Саша был, конечно, необычный человек. Я был с ним лично знаком, близко. И совместные дела делал, самые разные. Угу. Много общался по политике, в частности. Он имел зачастую иную точку зрения, достаточно циничную. Он и высказывал в своеобразном стиле, вот таком, значит, таком демонстративно-циничном. Но это была точка зрения, вот он ее придерживался. И в наших спорах и в общении, так сказать, еще Кончаловский присутствовал, Андрей, так сказать, то есть не менее известная личность. Вот в этих разговорах мы много спорили, много говорили, много обсуждали тем. И что там говорите, и выпито было немало. У него были, конечно, некие удивительные качества, которые отсутствовали у других певцов, которые ныне существуют. Но, во-первых, у него была природная глотка, конечно. Это был божий дар, это не было процессом обучение, воспитание, а потом было обучение, воспитание и, так сказать, мастерство пришло с квалификацией. Но изначально он был одарен, конечно, необычайной глупой. Потому что, ну, у меня были ситуации какого рода. Я ехал на машине на месте, где, ну, справа от водителя. И вдруг справа вижу машину, в которой Градский выясняет отношения без... Я, значит, с мегафоном ехал. У меня была эта кричалка. А, значит, Градский выясняет с кем-то отношения и орет не своим голосом, открывший окно, орет на кого-то, что с его точки зрения тот то ли подрезал, то ли что-то, так это еще было. И, значит, на всю буквально это у Кремля, так сказать, происходит на охотном ряду. Вот этот вот крик стоит от Градского, и он своим голосом, без включения всякого мегафона, значит, орет не своим голосом, выясняет отношения, называет его всякими словами, как положено. Я к нему, включив мегафон, отвечаю: Градский, ты чего орешь на человека, значит, со своей глоткой? А что он в своеобразной манере? То есть он был в состоянии перекричать звук двигателей, поток машин, мой матюгальник, который был у меня включен, так сказать, усилитель. То есть вот у него глотка была настолько мощная сама по себе, что он был в состоянии издавать вот такие необычайные звуки. Плюс, конечно, он хорошо образовался, хорошо научился, хорошим вкусом обладал, творческим. Это вообще признанная вещь, здесь никого не удивишь. Но было еще одно качество ценное, которое стало всплывать уже, так сказать, позже, к концу его карьеры. Не тогда, когда он был такой знаменитый артист и выступал, так сказать, а когда начались какие-то воспоминания, разговоры, которые, я чувствую, будут после его смерти усиливаться. Выясняется, что он очень многим помогал. Причем помогал не в плане вот обучения, что известно, что там кого-то воспитывал в процессе проекта «Голос», там еще где-то. А он просто помогал. То есть кому-то гитару покупал. Это в то время было, в советское время еще. Кому-то что-то, кому-то давал полезный совет, кому-то давал текст. За кого-то что-то напевал, за кого-то что-то. То есть он опекал, вот как, ну и Алла Борисовна известна, вот, что у нее целая школа, так сказать, где она помогает молодым талантам. Градский по этой части... Регулярно многие из артистов нынешних вспоминают: вот у нас была тяжелая ситуация у нашего там ансамбля или у кого-то, так сказать. Пришел Градский и помог. Сделал то-то, то-то, значит, организовал концерт, так сказать, там куда-то позвонил, куда-то что-то сказал, гитару кому-то подарил-то, еще что-то. Он в этом плане был абсолютно силен и необычен, приблизительно так же, как Кобзон. Кобзон тоже был знаменит этими вещами. Да. То есть помимо творчества, он, и помимо своего бандитства обычного, так, он как бы занимался благотворительностью. И Градский в этом плане, так сказать, он в какой-то степени был силен, так как он был чрезвычайно общителен и знал там колоссальное количество людей. Я думаю, что длительное время еще его будут вспоминать в этом качестве. Не в плане его артистизма, умения петь и прочие вещи, а в плане его помощи молодым талантам, так, или не обязательно талантам. Вот просто если ему брендило в голову, он считал нужно поступить так, он поступал так. И ему плевать было на мнение президентов, мэров, депутатов, там, каких-то чиновников и прочего. Он был очень своенравный, демонстративно своенравный. Он мог совершенно спокойно там послать кого-то подальше, так и большого начальника. И я присутствовал при таких сценах в Доме кино. Когда вот ему что-то не шли, а под хвост ему попал, мог послать легко. Поэтому, Саша, мне очень жалко, что так получилось. Но здоровье, к сожалению, у него катилось под откос. Ну, там, по целому ряду причин. И тут ничего сделать нельзя. Ну, конечно, останется в моей памяти он именно как человек такой разбойник, горластый, смутьян и в творчестве, и в жизни, и благотворитель, и то есть вот широкая душа, так сказать. Поэтому вот что про него могу. Больше про ничего не хочу говорить.
Ну, я добавлю только то, что, во-первых, конечно, Градский мог позволить себе высокую степень свободы, о которой ты только что сказал. И сам являлся наглядной иллюстрацией того, что свобода стоит дорого. Она реально стоит дорого. То есть те, кто в нынешней системе, в прошлой, впрочем, тоже, но в нынешней особенно, хотят привлечь публичное внимание, начать побольше бабла загребать там, и так далее, они должны так или иначе, так сказать, лизать всякие части, так сказать, вышестоящего руководства на низком и на более высоком
Градского уровне. Невозможно было заставить это делать.
Вот, да. И как только они этого не делают, то их так как бы в той или иной степени тихонько отодвигают в сторону. Я вот в этой связи все время мне приходит на память Михаил Ножкин, который жив еще и который поет. И который вставляет песни. И, кстати, является весьма известным человеком, ну, то есть, с точки зрения бардов. Но надо сказать, что вот в то время, когда подымался только Высоцкий, а это начало 60-х годов. Вот Михаил Ножкин, я могу судить по времени, по записям, которые были на магнитофонах, да, и так далее, он с ним, ну, считался равновеликим. И его, так сказать, песни другого жанра, они точно так же распространялись на магнитофонах, точно так же переписывались, так сказать, были поклонники Ножкина, были поклонники Высоцкого, были поклонники Акуджавы, были поклонники Галича, были поклонники Градского уже позже, потому что он все-таки помоложе, и так далее, и так далее. Вот Ножкин жив до сих пор, о нем никто не слышит и не знает. Понимаешь, по той же самой причине, по той, что он это тот, про кого можно написать, как в свое время, так сказать, политэмигрант первый, так сказать, Орлов, такой ГБшник 30-х годов, который сбежал в Соединенные Штаты, написал книгу «Я выбрал свободу». Вот Градский был один из тех людей, который выбрал свободу. Точно так же, как и Михаил Ножкин, который жив, слава тебе Господи, вот, но, так сказать, он тоже выбрал свободу. И поэтому вот эти люди, выбравшие свободу, они вызывают мое искреннее уважение. То есть те, которые не просто, так сказать, лижут там всякие части и, так сказать, гонят, поэтому гонятся за баблом, вот, и делают свой выбор, а те, которые, так сказать, имеют право на свое мнение и считают себя способными заплатить за то, чтобы свое мнение иметь. Есть альтернативные примеры, понимаешь? Есть такой же бард, допустим, и тоже достаточно известный, Шнур, кстати, из питерских, вот, который, так сказать, вовремя, так сказать, лизнул, и теперь он тут во всех рекламах, трань-брень, тут его в какую-то партию даже вставили, ну, правда, у него хватило ума, чтобы не пойти, так сказать, на это все дальше. Но, так сказать, факт то, что он встроился в систему, и, пожалуйста, да, все любим, так сказать, горячо и как бы...
Не, ну это другая история. Градского невозможно было представить в этом качестве. Потому что если Градский да, о чем-то да, с кем-то... Да. Вот ему надо было ради там театра, так сказать, какого-то, он там оттяпать помещение. Он шел навстречу, он там договаривался и все прочее. Тут же через полчаса он выходил на сцену, если ему что было не так. И со сцены, так сказать, того, кто ему должен был дать это помещение, он последними словами покрывал и говорил, ты вот мерзавец, редиска, и все. И разрывал, так эти, и все хозяйственные дела его, естественно, сыпались, потому что он... Градский в этом плане абсолютно был буен, неуправляемый и молодец.
Понятно. Ну, я говорю еще раз, он выбрал свободу, он за нее платил за свободу, в том числе и своим реноме, и своим... как бы доступом, да, к тем самым каналам вещания, на которых иначе он мог бы скользить и не вылезать, быть в бабле, так сказать, кругом, строить себе замки, так сказать, там получать какие-нибудь ордена из рук, так сказать, Ясноликова, там и прочее, 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 да, вот это все он выбрал, обменял свободу, и в этом смысле он вызывает у меня самое глубокое уважение, как человек, который останется примером того, что в общем-то, своя свобода стоит дороже, чем та золотая клетка, в которую тебя упакуют. Такие люди есть, я говорил про Ножника, и есть те, которые выбрали золотую клетку. Я говорю про Шнура, например. У меня, мне очень нравились его песни. Вот в свое время, там, в начале 2000-х, когда он, так сказать, выступал. Потом как-то, да, так... И, как говорится, бабло побеждает зло. Вот он пошел по этому принципу питерских. И чем оправдал свое, собственно, и происхождение, ну и равно, и, так сказать, все остальное, что к этому связалось. Я говорю к тому, что есть и альтернативы. То есть есть не только такие вот люди, как Градский, но есть и те, которые как бы сбледнули, да, поступили по-другому. Ну вот, значит, соответственно, мы имеем возможность наблюдать этих персонажей. Ну что ж, давайте все-таки к основной теме, да, вернемся, которую мы начали, это шахты Листвяжные и ожидание катастроф. Но что касается шахты Листвяжные, то, Саш, вот вообще произошел какой-то гигантский, совершенно гигантская трагедия. Более 50 погибших, еще столько же находится в числе пострадавших. Объявлен траур трехдневный в Кузбассе, там правительство выделяет какие-то, так сказать, средства там на помощь этим пострадавшим, и постоянно об этом твердят все виды, то есть видно, что это, в общем, как бы трагедия, которая задела многих. Все-таки почему происходит такого рода масштабная трагедия? Ты же все-таки у нас геолог и в определенном смысле горняк. То есть можешь сказать, почему это происходит и почему именно вот здесь вот так вот?
Ну, я боюсь, я скажу какие-то непопулярные вещи, которые могут кому-то даже из наших слушателей не понравиться. Дело в том, что работа под землей вообще и работа с углем в частности, дело очень опасное. И поэтому я бы сразу хотел отделить, всегда же хотя человек, который не является горным инженером и не знает, чем фурнель отличается от колодки, тем не менее нагло начинают судить по поводу, что вот там надо было делать так или иначе, так сказать. Ну, в этом деле надо разбираться. А если начинаешь разбираться в этом деле, то выясняется, что есть вещи, которые избежать невозможно. Ну, правда, слово невозможно и все. Пример. Вот если говорить о метане, значит, ты ведешь проходку какой-то выработки. Ты, в общем-то, не знаешь, что там дальше и что сбоку творится, потому что кроме остальной штольни, которую ты пробил, еще есть штреки, вентиляционные штреки, орта, короче.
Ну, есть же разведка какая-то, она же все-таки выполняет какую-то функцию.
Да, но она не может скрыть все карманы с газом. Так, ведь он же где-то скапливается. Это неотъемлемая часть угля. Неотъемлемая часть угля. Он не просто... Вот есть уголь так, с метаном, а есть уголь без метана. И он всегда с метаном. Всегда. Это спутник. Спутник его, и он там образуется, он там формируется. И, соответственно, ты в любой момент можешь... Совершенно не представляемый какой-то случился микрогорный удар... Значит, что-то отслоилось где-то, и из кармана вышел метан в том количестве, в котором представляет опасность. И вот в этой ситуации, когда, значит, ты ведешь проходку или добычу, так сказать, уже конкретно ты находишься, выбираешь этот уголь, так сказать, вытаскиваешь его, вдруг, значит, вот колоссальный, приличный объем, так сказать, этого газа вышел, это непредсказуемо, а у тебя оборудование, которое искрит неизбежно, электрическое. Существует какие-то целый ряд инструментов, которые дало искру, так сказать, или ты там неудачно что-то ударил, да, металл о металл, значит, и что-то случилось, искра проскочила, и все рванет. Рванет так, что мало не покажется, потому что мы прекрасно понимаем, что вот эта воздушная смесь с метаном по взрывной силе, так сказать, она сравнима со всякими там вакуумными бомбами и чего-то еще. И когда все это, ну, вроде взрывы в домах, так сказать, которые происходят,
ну да.
Это тоже родственник всего этого дела. Так, представь себе в таком же замкнутом пространстве, только объем газа не тот, который там за полчаса вытек из конфорки, а который вырвался из какой-то полости газовой, так сказать, неожиданно с давлением, так сказать, и все это дело рвануло. И как в этой ситуации защититься, не знает никто. Если кто-то скажет, что мог это сделать, вопрос, а где ты был вообще? Если ты знаешь, как это дело побороть, знаешь, какие мероприятия надо предпринять, то что ты, собственно, этого не рассказываешь никому.
Саш, никто ну а не знает. Датчики, как же все эти гордоспасательные
приборы? Не-не-не, я все перейду. Я начинаю с самого неприятного, что есть вещи, когда ты предсказать этого не можешь, и люди гибнут, и будут гибнуть, потому что все эти нововведения слов «хлопок», «задымление», что-то, «взрыв газовой смеси», ничего себе. Это вот взрыв газовой смеси, вот такое неконтролируемое, очень высокоскоростное горение, фактически обладающее свойствами взрыва, это практически детонация. Она, конечно, не совсем детонация, там другой механизм. Но, тем не менее, взрывается в замкнутом пространстве. Ничего себе, тебя ухайдакивает насмерть. Не говоря о том, что что-то еще обязательно разваливается, тебя придавливает. Но уже сам по себе этот хлопок, так ведь он... Но
это горение, по сути, да? Объемной
да,
смеси.
Это горение и, значит... В процессе этого горения, кроме самого взрыва, еще, естественно, образуется и угарный газ, как продукт недогорения, как бы, все это хозяйство. От него каждый носит, от одной из мероприятий, каждый человек, находящийся в шахте, не только угольный, но и обычный, носит на шее так называемый самоспасатель, который представляет собой коробку, благодаря которой ты надел на моську и в состоянии выбежать. Он недолго работает, этот самоспасатель, он размером-то с небольшой термос, красного цвета, носит на шее, вот мы видим, так сказать. Он обязателен, ты, по-моему, шахтеры в нем ночью спать ложатся с этим самоспасателем, потому что он обязателен в ношении всюду, где так же, как каска, вот этот самоспасатель, фонарь, вот это обязательный атрибут пребывания там. Но он короткий срок действует, он поглощает углекислый газ и дает возможность куда-то выбежать до основного ствола и как-то так ведь уйти из-под удара, по крайней мере, не отравиться этим самым угарным газом. Есть другой самоспасатель, который представляет собой алюминиевого такого цвета, из алюминия сделано, как рюкзак. Он уже размером с человека по ширине. и килограмм 20 весом. Этими он на плечах носится как рюкзак. К нему более так серьезная маска присобачена. И это оборудование горноспасателей.
Угу.
В отличие от той вот самоспасателя, с которым ходит каждый человек, это носит горноспасатели, а он длительного действия, человек в состоянии войти куда-то в зону горения с этим аппаратом, там просуществовать, кого-то вытащить, выполнить какую-то важную работу, осуществить разведку или кого-то вытащить, и после этого остаться живой и все прочее. Это оборудование военизированной горноспасательной части, раньше это называлось, сейчас это все передали МЧС, по-моему. Но это их специальное оборудование, с которым идут спасатели. Оно принципиально иное, несравненно более мощное. И тоже не всесильное, но тем не менее в состоянии порешать какие-то вопросы. Так вот, это тоже относится к системе спасения. И еще раз говорю, если произошел, ты находишься близко от точки взрыва, и он произошел неожиданно, а такое случается, я не представляю себе, что надо придумать для того, чтобы от этого... Так же, как землетрясение. Все пытаются их предсказать, и ни у кого ни хрена не получается. Так и здесь. Неожиданный выброс метана в шахте, так сказать. И те люди, которые оказались вблизи, велика вероятность, что они травмируются, а то и погибнут. И отравятся уж там, или еще что-то. Так называемым задымлением, как это его называют. Это было горение, был угарный газ. Вот еще яд. Теперь, что касается второй части, о которой ты справедливо говоришь. О том, что целый ряд механизмов заранее в попытке бороться с этим явлением, значит, придумано много, я подчеркиваю, много. Люди защищали докторские диссертации, не глупые идеи применяли. Потому что первое время таскали канареек в клетке.
Да, был такой.
Значит, эта канарейка, она чувствительна к метану, и канарейка раньше других. Сам всем метан не пахнет. То, что мы, когда мы газ включаем, так сказать, запах газа, говорят, запах газа. Это не запах газа, это специальный ароматизатор туда примешивают перед тем, как в бытовые приборы подавать. А сам по себе метан не пахнет. Ты его не ощущаешь. Нет у тебя тревожности. А канарейка дохнет раньше времени или, по крайней мере, теряет сознание. Поэтому с клеткой ходили, так сказать, и если канарейка начинала закидываться, все, все бросаем и сваливаем отсюда. Она была как индикатор, биоиндикатор метана в шахте. Это известная фенька. Значит, сейчас вместо канареек несравненно более чувствительные приборы, которые автоматически выключают твое оборудование в тот момент, что если появился метан. Они не ждут, не спрашивают, они сделаны вот так, чтобы бороться с этим. Что если какое-то количество метана появилось, он даже учуял этот газоанализатор, и тут же он автоматически вырубает тот прибор, с которым ты работаешь. Будь то там какой-то молоток или еще чего-то. Все, что с электрикой отключается, и ребята, вали, так сказать, какая тут работа, когда ты можешь взорваться по этой части. Так как небольшое количество метана, я еще раз подчеркиваю, я уже говорил об этом, всегда присутствует там, всегда, это неизбежно, то все эти приборы тарируют таким образом, что они на грани. Когда превышает, то, значит, он отключается. А когда, значит, еще небольшое количество, то он вроде и не отключает. Соответственно, это регулируется, где какую-то тряпку можно мокрую положить на этот датчик, где еще что-то. Самые разные существуют варианты, потому что существуют разные датчики, по-разному устроены. И стремление руководителей смены, которые должны давать план, заработок так эти, и все прочее, они говорят, ну, давай там, накрой его, значит, и продолжаем работать. Там, чуть-чуть, ну, вроде немного. Немного действительно не страшно. А к этому чуть-чуть добавляется, еще чуть-чуть. А у тебя датчик заглушен, и он не показывает. И в этот момент может произойти, вот еще добавилось еще чуть-чуть, неожиданно. И в этот момент, так сказать, как раз у тебя искра проскочила, и у тебя взорвалось с дальнейшим развитием событий очень неприятным, вплоть до смертельного исхода. Вот в данном случае погибло спасатели, 5 человек погибли, и порядка 46, по-моему, человек из рабочей смены, который штатный.
52 работал. На круг.
Да. Ну, один вроде выжил из спасателей, так и слава тебе Господи.
Это был 53-й.
Да, ну, может быть. Ну, я не в курсе. То есть это колоссальное, конечно, по объему, так сказать, по количеству людей. Но даже если один человек погиб, так все равно это для кого-то отец, для кого-то брат, для кого-то муж, для кого-то сват, брат, ну, не знаю чего. Да и сам он пожить хотел, в общем, совершенно не виноватый, так сказать, он в том, что оказался в этой ситуации. И то, что зачастую руководители понуждают закрывать датчики, такая практика существует.
Вот это я как раз об этом хотел тебя спросить. вот закрывать датчики, чтобы как бы понизить степень их чувствительности. А нельзя просто оттарировать датчики так, чтобы они были на той самой степени чувствительности, когда вот тряпка не используется, но они, тем не менее, допускают нельзя. Эту тему, а вот когда нельзя. Уже становится реально критичным, вот они вырубаются. Нельзя. В чем проблема?
Нельзя. Почему? Проблема заключается в том, что люди, которые придумывают, как сделать их незакрываемыми, это mm-hmm. сотни умных людей. Mm-hmm. А людей, которые хотят закрыть их все-таки, чтобы продолжить работу, их десятки тысяч. И это игра,
а которая всегда выигрывает. Почему нельзя найти консенсуса на том уровне определения метана?
А он меняется, вот, Валер, нельзя. Потому что ты начинаешь смену, ты вышел в смену, так сказать, у тебя есть точный датчик, который показывает все абсолютно. Я тебе как пример так приведу, как это психологически происходит. У тебя есть датчик, который все точно меряет. Ты заходишь, спрашиваешь по этому точному датчику, в разных местах ты померил, норма, то есть не превышает, не превышает. Ты включаешь прибор, а он не работает, зараза. Почему? Датчик показывает, что... Ты говоришь, ну, тебе бригадир говорит, да закрой ты его там что-то. Ну, все, ну, вот ты же померил, ты действительно в этот момент померил точно. Концентрация ниже, работать можно. Ты его накрываешь тряпкой и работаешь. День работаешь, два, месяц, год. Потом тебе по башке все-таки хряпнет, так и ты помрешь от всего этого дела. Вот это вещь, которая психологически происходит, происходила, происходит и будет происходить, вот, к сожалению. Поэтому, значит, в этом плане звери, которые сидят, там сидят звери, которые в технике безопасности, там такие люди оттренированные сидят, они правы. Не работает прибор твой, которым ты работаешь, там автомат сработал, должен закончить, выйти, кинуть его в рожу администратору и сказать, вот, хочешь работать, иди сам работай. Вот тебе план. Ничего у тебя, ни плана не будет, ничего. Хочешь делать меня, что хочешь. И такие люди на каждом предприятии есть. Они опытные, они знают, как они стоят на стороне. Вот это те занудные старикашки, которые сидят в отделе техники безопасности, он душу из тебя вынет. Я был студентом с напарником, мы вдвоем были на практике. И шахта, в которой и угля-то толком не было, это ртутная шахта, Никитовский ртутный комбинат обеспечивал. На глубине 500 метров. То есть вот глубже, чем вот сейчас, ребята. Там угля не было, соответственно, метана, скорее всего, не было. Так он вот пока две недели из нас не вынул душу по технике безопасности, не сдали мы все экзамены, он говорил, я вас не пущу. Вот я, что вы хотите, мне наплевать, что вы умные студенты, что вы за полчаса все поняли. У меня есть две недели, я вам прочитаю всю лекцию от первой буквы до последнюю, вы мне все сдадите, все отчитаетесь. Только после этого я подпишу вам бумагу с разрешением спускаться. Вот такие люди, так сказать, это золото. Угу. Они должны сидеть и обеспечивать. Они есть на этих шахтах, но когда опытный шахтер, так сказать, он говорит, ну что мне, Петрович, конечно, зануда, он опять нудит, работать нельзя, заработки не будет, месяц заканчивается, выработки нет. Откуда бригадир так и возьмет? Это уголь, вон тут, вот зарплата, вот она, в забое. Угу. Значит, В этом плане, я поэтому, когда вот я хотел бы отделить, так сказать, ситуация объективная, которая никак ты, какой бы там ни был злодей, владелец шахты, дрянь, миллиардер и вор, бывает. Но он не виноват в том, что метан вырвался из кармана какого-то и неожиданно. Это вот один случай. Я с самого начала его специально вывел за скобки. И другое дело, когда тварь вовсе не обязательно даже. Вовсе даже не обязательно владелец олигарха, а бригадир, который вместе с тобой погиб. Он же там же сидит на этом месте. И этот бригадир говорит, давай ради зарплаты, давай, 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 давай. Что тут, все разнылся тут, ну что, прикрути, прикрути, закрой. Ну, не работает. Ты его прикрыл, работает. Снял, перестает. Говорит, ну что, уголь надо рубать. Опля. И вот этих вторых надо бить по шее. Для этого есть, в общем-то, достаточно грамотный кадровый персонал. Потому что все опытные шахтеры, так сказать, рано или поздно, ну, когда уже не хватает здоровья, особенно с инженерным образованием, они уходят как раз вот в эти руководители техники безопасности. Это золотой песок, который, так сказать, цены не имеет. Это вот самые правильные люди на шахте. Слушаться надо их. Нет денег, ну не выпьешь ты водки лишний стакан, так сказать. Зато жизнь свою не заплатишь. И здесь вопрос очень, еще раз говорю, тонкий и понятный. И здесь вот на самом деле правило, что вот он богатей и жулик, и поэтому он виноват, и давайте его... Потому что сейчас они говорят, мы нашли 900 этих самых недостатков. Так после взрыва я тебе 1000 найду. 1000 mm-hmm. найду, не сходя с места. Mm-hmm. Где ты умный был, когда вот, деньги зарабатывали? Тут тебя не было, ты не говорил о 900 там, mm-hmm. этих самых.
А она была одна из передовых шахт, замечу. Там даже руководство ее получило какие-то там премии за что-то, за внедрение. Я сейчас деталей не помню, вот то, которое...
Не просто, значит, они выколотили из хозяев большие деньги, потому что современное оборудование, оно, естественно, стоит денег. И оно действительно было, наверняка, так сказать, наверняка все было. Но оно было отключено. Отключают его.
Ну, что... Понятно. Ну что же, давай к последнему сюжету перейдем, потому что он вызвал тоже очень большой резонанс у нас в обществе. Дело в том, что вот буквально на днях в Думу поступили законопроекты, очень такие своеобразные. Один из них об организации эвакуации населения, на самом деле там речь идет о целой цепи, так сказать, разных актов, и об организации массовых захоронений, на которые был принят даже ГОСТ. Ну, вкратце, суть эвакуации населения предполагает, что в отличие от закона, который уже существовал о чрезвычайных ситуациях 94-го, я не ошибаюсь, года, теперь принято, так сказать, некое расширение его, в том смысле, что он касается уже не только чрезвычайных ситуаций, а угроз чрезвычайных ситуаций. То есть, заметьте, нюанс состоит в том, что если чрезвычайную ситуацию надо объявить каким-то законным образом, что угроза чрезвычайной ситуации, это означает, что она то ли будет, то ли нет, непонятно. Ее ни с кем консультироваться не надо, это просто решение правительства соответствующего уровня берет и объявляется. И действия те же самые принадлежит делать, что и при чрезвычайной ситуации. То есть, таким образом, грубо говоря, весь пожарный арсенал мер, который касается чрезвычайных ситуаций, он уже вместо предусмотренного законом решения, когда это как-то обсуждается и принимается, уже в данном случае сводится на уровень действий исполнительных органов власти, которые решили и, соответственно, ввели. Это один момент, который виден сразу. И второй, конечно, смущает очень сильно общество, именно поэтому это вызывает такую дискуссию, это то, что сами по себе меры, которые предпринимаются в этих чрезвычайных ситуациях, свидетельствуют о том, что эта самая исполнительная власть, она готовится к каким-то очень серьезным обстоятельствам. Потому что речь идет, по сути, о двух вещах. О пешей эвакуации населения, подчеркиваю, именно пешей. Не когда его куда-то вывозят, а когда его строят в колонны до 4000 человек и выводят в некое новое место, где его там ждут бараки или не ждут бараки. Но, во всяком случае, где оно в соответствии с этими законами будет дальше расселяться. И это все, замечу, административным, а не законодательным решением. Вот решили, назвали, взяли и пошли. Как говорится, под конвоем, сопровождение или как-то еще. Вот тут, как говорится, версии разнятся. И что дополняет, вот первое, это тот самый ГОСТ на массовые захоронения, который предполагает, в общем, определенную регламентацию, как создавать братские могилы, какой, так сказать, ширины рыть котлован, поскольку там укладывать тел, как засыпать, на какую глубину, каким образом трамбовать, ну, короче говоря, все. То есть полный такой самоучитель по тому, как необходимо делать братские могилы. Хочу сказать, что братские могилы вообще это синоним войны, по большому счету, да, потому что, в общем-то, во всех остальных гражданских ситуациях братскими могилами как-то не занимаются. Занимаются в основном все-таки индивидуальными захоронениями. И речь идет при этом, хотя это может быть распространено и на животных, это тоже факт, но, в общем-то, идет о людях, которых собираются хоронить в братских могилах. Надо сказать, что это опыт, конечно, вообще очень своеобразный. И я не скажу, что исключительно российский, но в значительной мере российский, потому что братскими могилами в основном именно у нас занимались, во всяком случае, в военное время. Пожалуйста, Саша.
Я как в первом случае, я начну, правда, с конца. Значит, с братских могил, честно говоря, этот вопрос вот для меня, так сказать, он десятый. Мы, конечно, с омерзением читаем, так сказать, исторические документы о том, как немцы там утилизировали трупы в концлагерях, как они там использовали там волосы, там куда они золотые коронки складывали, там еще что-то, что-то на костную муку, там еще что-то перерабатывали. Значит, это все будоражит наше сознание, так сказать, мы ошизеваем от всего, от циничного расчета. И сейчас, когда мы видим подобные документы, вызываются именно такие ассоциации. Прям, скажем, неприятные. Причем они, в отличие от немцев, значит, если немцы как к врагу относились, то здесь, в общем-то, к своему населению относятся как к врагу. Это как бы вдвойне бьет по нервам, так сказать, мы понимаем, что... Но, зная наше доблестное руководство, так сказать, глаза бы его не видели, и я вполне допускаю, что, так сказать, там могут быть и циничные ляпы, и какие-то оговорки, которые режут глаз, но в конце концов, как тебя уложат в братской могиле, то ли вдоль, то ли поперек, вообще дело десятое. А вот с чрезвычайной ситуацией дело интересное. Mm-hmm. Здесь ведь есть прямая аналогия. Пошел турист в Крыму на гору, mm-hmm. залез на скалу и понял, что спуститься не может. Он грохнется. Абсолютно рядовое явление, так сказать, это как бы возникает всюду, везде, и не только в Крыму, и не только с туристами, все прочее. Значит, существует граница, на которой, так сказать, он говорит, что я рискую сам, и лезу сам, и делаю все, считаю необходимым, мне государство не нужно. Или он залез, он понял, что погорячился, он поднимает лапки и говорит: ребята, теперь давайте подумаем, как мне помочь. Спасайте меня. И приходят грамотные скалолазы, которые совершенно спокойно, так сказать, там, цепляя двумя пальцами, так сказать, залезают на эту самую скалу, привязывают его к веревке, спускают. Значит, иногда просто дают пинка под зад, и он чешет по своим делам, так сказать. Иногда с него какие-то деньги, я так понимаю, берут, так сказать, за то, что вызвали. Но существует принципиальный момент, когда он поднял лапки и сказал: все, ребят, я чувствую, что я заигрался, моих сил, квалификации, моей обуви недостаточно, я сдаюсь на волю, так сказать, МЧС. В данном случае, или спасателей, или того, или другого. Пятого. Вот это является, это добровольный должен быть акт. Ты не можешь, так сказать, просто полезть на скалу и сказать: что-то мне кажется, что ты лазить не умеешь, а я тебя пришел спасать. А там выясняется мастер спорта экстракласса, который делает шестерочный маршрут, он на тебя посмотрит и скажет: Саша, спасатель, иди ты мимо, так сказать. У меня цигель-цигеля-лю-лю, я на рекорд иду, а ты мне пришел меня спасать. Я еще тебя сам спасать буду. То есть ситуация неоднозначная. Здесь происходит групповая ситуация. Общество должно осознать, что дело оказывается швах, наводнение наступило, или землетрясение случилось, или буря мглою небо кроет, или еще что-то. И мы призываем вас, как общество это может выразить? Невозможно провести референдум по этой части, что мы зовем спасателей или не зовем спасателей. Для этого существуют органы власти, представительные, которые должны собраться оперативно в кучку. Какой-то местный сельсовет, президиум, так, не знаю чего. Вот собрались кучку, пусть даже не в полном составе, но сляпали документы за то, что мы вводим чрезвычайное положение в районе. Водой затопило, так сказать. Это значит, что общество в лице вот этих органов представительной власти поднимает лапки и говорит: федералы, приезжайте, выручайте нас, потому что у нас тут задница. И будьте любезны, уже слушайся федералов, иди строим куда надо. Выселяйся откуда не надо, плати деньги, значит, своим сотрудникам, медицине, полицейским, там, в двойном размере. Значит, и существуют риски мародерства, существуют риски, значит, повреждения имущества, там еще что-то, претензии, потом страховые убытки, там все прочее. Значит, вот именно этой бумажкой, представительный, я подчеркиваю, орган власти должен от имени общества принять решение. Мы поднимаем лапки, и здесь полутонов не бывает. Нельзя такого, что ты к нам приезжай, так сказать, у нас может быть, будет чрезвычайная ситуация. Или ты говоришь, что у меня чрезвычайная ситуация, я поднимаю лапки. Угу. До этого ты мог готовиться, до этого ты мог предпринимать какие-то меры. Значит, а если наступила чрезвычайная ситуация, она и называется чрезвычайная. Она не может быть ожидаемой. Ожидаемая работает только палатковая комиссия. Она знает, что весной будет... Это другая работа. А если ситуация чрезвычайная, ты должен, значит, признать, что чрезвычайка, и исходя с этой даты, когда ты принял решение об этом, будь любезен, плати, подчиняйся, делай, слушайся, все, ты призвал, так сказать, людей на помощь, и они серьезно отнеслись к твоей просьбе, значит, и пришли сделать это, выручать тебя из этой ситуации. Вот в чем смысл. По этой причине нельзя говорить о том, что ожидаемое, значит, должна быть однозначность. Это вот как сейчас с этим, с ковидом была. Угу. Ты ввел чрезвычайное положение? Ты ввел карантин? Нет, не ввел. А что? Я, говорит, ввел нерабочие дни. Ах ты, дрянь такая, такая. Ты что имел в виду, козлина такая? Мне с твоими словами, сказанными по телевизору, что делать? Почему народ-то возмутился? Когда Путин вылез и говорит, я объявляю, подчеркиваю, значит, с сохранением заработной платы. Вопрос, кто ее будет платить? С какого бодуна? Почему этот малый предприниматель будет своим сотрудникам платить, когда он не работает?
Что это ты пришел? Заработную плату чужой... надо заработать, это логично.
Да. И здесь ситуация, она такая же, получается, что... Это вроде как не чрезвычайное положение, которым, кстати, прописано и финансирование, и последовательность, и юридическая ответственность, и страховые выплаты, на секундочку. Что было чрезвычайное положение, страховые выплаты одни, не было чрезвычайного положения, страховые выплаты другие. Те дают справку о чрезвычайном положении, не дают. А когда-то говорят, ожидаемое чрезвычайное положение может быть, мы по этому поводу что-то приняли, и куда в суде ты эту бумагу понесешь? Они скажут, ожидаемое, а и чего, говорит судья. Вот даже не попался догадались. Честный судья нормально. И что мне с этой бумагой делать? Она что обозначает? Ничего не обозначает. Потом как захотел, так и повернул ситуацию. Это категорически делать нельзя, я против этого. Это некая отрыжка от вот этой ковидовской темы. Вот то, что сейчас происходит. Им понравилось, что мы в любой момент администрация вдруг пришла и говорит, слушай, что-то я так послюнявил, так что... Что-то, наверное, буря будет. Ну-ка, давай-ка так уходи из дома, а мы тут помародерствуем, там, условно говоря. Человек имеет право послать его куда подальше и говорит, мало ли, что тебе показалось. Ты мне покажи бумажку, что ты принял решение о чрезвычайной ситуации представительным органом власти, который представляет население, а не исполнительная власть, которая что-то почудилась. Вот это вот принципиально разные вещи. Вот мой взгляд. И поэтому я про могилы это одно. А вот это дело очень серьезное, оно действительно связано с политикой в большом смысле этого слова.
Нет, прав, Саш, но я просто хочу подчеркнуть, что вот эти вот две эти меры, они как бы наслоились друг на друга, будучи принятыми в одно и то же время. С одной стороны, вот речь идет, я подчеркиваю, именно о массовой эвакуации людей, да? Не о том, что объявили чрезвычайную ситуацию, ну и там потом чего-то наступило. Может быть, плохое, может, хорошее. Но речь идет о том, что законопроект касается именно массовой эвакуации людей. Вот он расстраивает сугубо одну сторону вот этой чрезвычайной ситуации, не чрезвычайного положения, а чрезвычайной ситуации, что имея, каким образом вас, скажем так, надо построить в колонны, сколько людей должно быть в колоннах, какие должны быть организованы привалы, какие должны быть организованы пункты питания, куда эти люди должны прийти и в каких условиях они должны быть размещены, будучи фактически изгнанными из своего жилья, да, и так далее, и так далее. Вот регламентируется именно это. То есть это понятно, что готовится именно такая ситуация. И как продолжение, так сказать, вот этой вот чрезвычайной ситуации, видимо, предполагается, что не все в колоннах смогут либо дойти, либо окажутся в состоянии, в котором вообще их будет иметь смысл вести. И тогда тут логически за одним наступает другое, да, так сказать, как их утилизировать, да? Как их массово хоронить, поскольку индивидуально это будет делать уже невозможно, либо некому. Вот отсюда как бы два этих потока, они слились воедино и создали общее впечатление, что государство готовится к какой-то катастрофе массовой, которая должна наступить, и причины которой оно нам не поясняет. То есть оно даже не говорит, с какой стороны должен быть ветер. Почему вы сейчас именно за это схватились? Пожалуйста, Саша.
Причины может не быть, Валер.
Да, конечно.
Причина создается конечно. Самими. Значит, им очень понравилось на примере ковида, очень понравилось в любой момент принимать решение, что, пожалуй, тут наступил ковид. Носите-ка перчатки или маски, или ходите строем, или до 23 в ресторан, а после 23 ни-ни. А вот штраф, а вот чего-то. Вот что им понравилось. Им понравилось управлять ситуацией, что ничего еще не произошло. А он уже тебя построил и погнал в колонии. Вот смысл такой, то, что они делают. Это... Вполне себе, так как власть еще безнравственная, нелегальная, мы прекрасно понимаем, что никто Путина не избирал. Никто эту Государственную Думу не избирал. Никто мэра Собянина не избирал. Смею тебя верить, что вот в любой стране проведи нормальные, относительно честные выборы, победил бы в данном случае Навальный, а вовсе не Собянин. Это знает Навальный, это знает Собянин, это знают все москвичи. Тот, кто говорит, что мы не знаем, кто бы победил, прикидываются идиотами. Это не вопрос о том, что нравится нам Навальный, не нравится. Он бы его победил. Вот в честных выборах он бы его победил. Он моложе, красивее, зубастее, врет складнее, так сказать. Там, может, он нам не нравится, но он бы победил Собянина. Вполне понятно. А у того весь по уши в коррупции. Если вот ковырнуть, где там он, Ракова, дети, так эти, квартиры, то достаточно там одной квартиры его. Чего он далеко за примерами ходить? Вот сейчас в тюрьме Навальный, а до этого жил в какой-то Мариной роще, в какой-то в обычной панельке. А этот живет в миллиардерской квартире стоимостью 5 миллионов долларов. Ну что, вот это ковырни... При том, что он, зарплата у него никакая. Значит, он бы проиграл, я к тому, что... И вот эти люди, которые захватили власть, теперь сидят на штыках, отстреливаются, сажают людей по тюрьмам, убивают, насилуют какими-то швабрами, там все прочее. Вот эти люди сидят и думают, как бы нам придумать что-нибудь такое, чтобы выглядело законно, а мы могли бы драться на щелчок и командовать, так сказать, всем обществом. Слушай, как вот хорошо получилось с эпидемией. Тут, кстати, когда у них заканчивается этот разговор, и понятно, что они с ней не справились, а это уже очевидно всем. Просто не справились, и их надо сажать в тюрьму за их оптимизацию и все прочее. Они после этого говорят, слушай, тут африканский штамм подошел. Вот он, собственно, и виноват. Вот в том, что то, что будет через две недели, это не мы. Это негры занесли из Южной Африки штамм новый какой-то, как он называют, омикрон. Омикрон.
Да, омикрон.
Вот а то, что до этого было, это все уже ордена получили. Кто там это, героем стал России кто-то. Уже это мы справились. А вот то, что омикрон сейчас придет, и мы понимаем, что это не так, мы понимаем, что это все вранье. Но, значит, это все придумки, так и вот такого именно свойства.
Ну, я только единственное, что хочу тебе возразить, я вовсе не уверен в победе Навального, так сказать, если бы он вышел на честные выборы. И по простой причине, потому что государство сейчас создало уникальную ситуацию, когда, с одной стороны, мы понимаем, что так сказать, управляют нами воры, понимаешь, это очевидно для всех. А с другой стороны, понимаем, что им реальную какую-то значимую оппозицию, вот в том смысле, чтобы это было освещено общественным мнением, тем же интернетом и прочим, составляют только те, кого поддерживает Запад. Вот патриотические силы в данном случае, как бы их много не было в народе, они все равно тем же объемом влияния на средства массовой информации не обладают. И поэтому эта ситуация исключительная, когда власть на себя проецирует, с одной стороны, вот этот вот воровской патриотизм, я его иначе назвать не могу, а с другой стороны, иная, так сказать, сторона представлена людьми, которые мы ясно понимаем, и достаточно большое число общества понимает, что оно не готово защищать именно наши интересы. Хотя они, может быть, честные на морду, красивее выглядят и живут в трешках панельных. Понимаешь? Пожалуйста.
Алеш, история не терпит сослагательного наклонения, как известно.
Да,
неизвестно, что есть. Я произнес слова если бы были бы честные выборы, если бы во рту росли бы грибы. Смею тебя верить, что если бы они были совсем честные, то победил бы я, не Навальный.
Не понимаю. Но для этого ты должен был иметь доступ к средствам массовой информации, иметь очень, возможность.
По очень простой причине. Я знаю, как управлять городом, а он не знает.
Я понимаю.
Собянин тоже не знает.
Я точно так же, извини, уж расширяя вопрос, не верю. Например, что домохозяйка Тихановская, понимаешь, вот она так на раз-два взяла и победила, так сказать, человека, который 20 лет сидит по профессии и является президентом. Понимаешь? Понятно. Ну вот не верю
он
и там, все.
Извини, он как сказал
Станиславский. Значит, не верю.
Значит, его до такой степени честных выборов я такого предположения не мог. Поэтому я остановился на серединке.
Вот я понимаю, как ты знаешь, я стою на глубоком убеждении, что честных выборов вообще-то очень давно нет, причем нет нигде. Потому что система представительная, она изжила уже сама себя, с ней тысячу лет боролась Венецианская республика, и так и не поборола. И последующая история, только продолжение ее. Но это, впрочем, отдельная большая тема. Давай все-таки перейдем к вопросам, у нас их действительно много, и попробуем, так сказать, ответить на то, что сможем. В частности, вот вдогонку этой теме как раз нам вопрос. Товарищ Коростов-Смирнов, после штамма ковид-омикрон, чем нас сможет еще удивить следующий новый вариант, который, похоже, будет соответствовать букве Пи? Не пора ли закрывать границы, как в Северной Корее? Вы знаете, хочу вам сказать кратко. Для того, чтобы закрыть границу, как в Северной Корее, надо иметь такую возможность. Не в плане наличия средств закрытия, а в плане того, что Северная Корея за счет уникальных условий своего существования стала действительно самодостаточным государством. То есть она в том смысле, что если она закроет границы вот от всего остального мира, и в частности закроется от этого штамма, она по большому счету ничего не теряет. У нее все, что надо, она производит сама внутри себя. У нее есть поставки, и ей они критичны, и нужны, и так далее. Но если вдруг их не будет, вот как там, допустим, Ленд-Лиза там, во время Второй мировой войны, она все равно будет жить. И все равно, так сказать, выиграет. Поэтому у нас такой возможности нет. Мы интегрированы в мировую экономику, и нас очень долго к этому, так сказать, подталкивали. И итог этой интеграции стоит в том, что когда надо изолироваться от этой экономики, то изолироваться от нее не можешь. Я имею в виду под экономикой и связи, и все что угодно. Так что поэтому вариант тут Омега или Пи, или там еще какой-то, но нам вариант Северной Кореи, попросту говоря, недоступен. Поэтому не с чем о нем и говорить, и сожалеть. Вот. Саш, если хочешь что-то добавить, добавь, или я пойду к следующему вопросу.
Есть что добавить. На этом этапе уже доверие к нашим околоврачебным так называемым структурам, где нет ни одного врача, кстати. Оно же настолько истощилось, что они, конечно, могут использовать весь греческий алфавит, не только Пи, но и там Диту, Эпсилон, и вплоть до Омеги. Только вот мы уже Гинзбурга, по-моему, никто не воспринимает всерьез. Вот он формально вроде как создатель вакцины. А если слушаешь набор, что он наговорил, так и понятно, что вранье. Но уже, в общем-то, на омикроне возможности пропагандистские практически заканчиваются. И армия ваксеров формируется, и в конце концов она возьмет верх, и в Ухане сделает трибунал.
Ну, кстати, заметьте, что вот этот вот министр здравоохранения нынешний, он вроде бы бывший врач. Ну, или был, во всяком случае, врачом. Так. Вопрос. На днях Вячеслав Попов, который командовал ВМФ в 2000 году, выдвинул версию, что подлодка «Курск» могла столкнуться с подлодкой НАТО. Ваш комментарий. Вы знаете, мы в 2000 году достаточно подробно комментировали вот всю историю с подлодкой «Курск». Вы можете это посмотреть по истории наших передач. И, собственно, именно история с подлодкой «Курск» в свое время послужила таким спусковым крючком, который в итоге оборвал наш эфир, среди прочего. Так вот, разные версии рассматривались, и столкновение, и торпедирование, и так далее. Мы рассматривали, так сказать, все из них, останавливались на каких-то тогда актуальных. Но то, что подлодка НАТО была в этом замешана, на мой взгляд, это нет никакого сомнения. То есть, это не сама по себе подлодка «Курск» взорвалась. Пожалуйста, Саша.
Я беседовал лично с адмиралом Кураедовым, который был начальником Попова. Он был главкомом военно-морских сил страны. Он мне на экране показывал борозду и говорил, вот борозда от того, что вот другая лодка так и процарапала, и вогнутая. Она была бы, если взрыв, то было бы в обратную сторону. Вот он мне лично показывал, на экране показывал пальцем. Генерал Кураедов, адмирал Кураедов, у которого там звезд на погонах и прочее. Это начальник Попова. То есть, эта версия среди моряков, она была известна, она была общепринята. Но после этого появился Путин, который сказал в обратную сторону рулить. И Устинов, который потом был генеральным прокурором, так сказать, вот он занимался этим делом, чтобы замазать эту ситуацию. Он это делал, получил преференции офигенные. И это было известно. И до сих пор он там непотопляемый, где-то там по югам шастается в должности полпреда или что-то типа этого. Его пересаживали. Они прятали это изо всех сил. Это вещь уже давнишняя, известная, так сказать, не секрет.
Да. Так, еще вопрос. Вы говорили, Ларионова уволили за статью, но институт Катона – это частная организация, его же не власть уволила, сама организация приняла это решение, разве нет? Поэтому свобода слова все-таки есть в США. Вы знаете, организации все эти довольно своеобразные. Я тут недавно, например, в совершенно другой области фондирования, да, точнее вкладывания денег в акции, да, разных компаний. Например, встретился с таким феноменом, когда те или иные банки, обычно они этим занимаются, предлагают своим вкладчикам вклады, так сказать, ориентированные не по их, там, скажем, природе, так сказать, доходности или почему-то еще, а вот относятся ли они к демократическим институтам или к республиканским институтам. То есть, вот основные акции, которые участвуют в вот этих вот паевых инвестиционных фондах, так называемых ПИФов, вот, поддерживают ли они в основном демократов или в основном республиканцев. То есть, на самом деле, эта система прошла уже очень далеко и угнездилась очень глубоко. И есть институты точно такие же, которые ориентированы именно на демократов, И поэтому, хотя они заявляют там с трибуны, что мы частная организация, у нас все мнения свободны, вот ровно до того момента, пока ты не наступишь на их любимую мозоль. Институт Катона, очевидно, ориентировался на демократов. И то, что Илларионов в него попал, это тоже естественно. Потому что, когда он переехал в Соединенные Штаты, там у власти были демократы. А вот потом он, так сказать, под влиянием тех событий, свидетелем которого он был, он, как говорится, выразил свою независимую точку зрения. Вот тут-то ему и напомнили, что Институт Катона – это на самом деле демократическая организация, хоть официально на ней не написано. И поэтому он оттуда вылетел, так сказать, в течение недели. Я думаю, что он сейчас не бедствует, но наверняка он нашел пристание в какой-то организации, которая спонсирует скорее республиканцев. Пожалуйста, Саша.
Он слетел именно из-за статьи, это известный факт. Здоровье потерял, кстати, на этом деле так немерено. И, ну, остался принципиально, но тот считает так. Я, кстати, с ним не согласен. Я считаю, что Трамп был неправ. Но, тем не менее, свою точку зрения он всегда, он и в России отстаивал, и там он ее отстаивает. И выгнали его за статью, за эту позицию.
Угу. Ну, да, это, собственно, вот, смысл дальше вот всех своего течения о демократии. Ну, вот это так. Это просто данность. И это, кстати, никем не оспаривается. Никто не говорит, что его выкинули из Института Катона за то, что он пришел туда не в том галстуке или там что-то не то сказал студентам. Его выкинули конкретно за эту статью. Причем предложив написать ей опровержение, то есть если ты что-то не понял в нашей демократической системе, он этого, естественно, не сделал и был оттуда изгнан. И все это заняло ровным счетом неделю. Мы, кстати, по актуальным событиям в начале этого года об этом говорили. Тем более, что мы его область достаточно хорошо знаем. Так, еще вопрос больше Смирнову. Правда, что Штаты помогли России финансово в 90-х годах? Или это была помощь на разрушение страны? Ведь Штаты не были никогда нашим другом. Реально, вряд ли бы они от души помогали. Ну, по большому счету, да. То есть, они осуществляли некоторую гуманитарную помощь. Это вот так называемые ножки Буша, да, которые вошли с тех пор в лексикон. Да, это такие замороженные куриные окорочка. С очень очень большие. Я их помню просто. И с очень характерным таким рыбным привкусом, потому что их откармливали какой-то рыбной мукой. Я их, вот честно сказать, ел раз или два, потому что я после, как это ощутил, ну, дальше уже как бы не мог. Вот, и поэтому сейчас они исчезли. Во всяком случае, вот в Москве я их не видел никогда. Это очень характерные такие мороженые окорочка, вот такого вот огромного какого-то, так сказать, огромного какого-то вида. Вот. И второй момент, это, конечно, то, что они поддерживали все организации, которые работали, в общем, на разрушение, в первую очередь, Союза, это типа Демократической России и так далее, так сказать, задавали политический тренд. Те, кто работал в этом направлении, они их поддерживали финансово, те, кто не работал, соответственно, не поддерживали. Вот. Ну, и в конце концов, это участие в государственном перевороте, о котором я неоднократно говорил, потому что я был сам свидетелем того, как с крыши американского посольства шла стрельба по Верховному Совету, по тому самому Белому дому. Я об этом неоднократно рассказывал. Поэтому они, так сказать, помогали России финансово, да, но то, что являлось, скажем так, то, что являлось безвозмездной помощью, как говорится, в одну сторону, оно имело строгую политическую окраску. То, что являлось, так сказать, помощью по линии там, финансовых институтов, это, естественно, записывалось в государственный долг России и потом требовало возмещения. Так что здесь однозначно. Так, у нас еще тут много вопросов, и мне тут тот, кто их задает, он наш старый слушатель, пишет, что исторических вопросов, если времени не остается, может отдельно после передачи ответить на сайте.
Я именно так и сделаю. Время у нас закончилось, да.
Да, я поэтому только хочу вот тот вопрос, который мы совместно, так сказать, можем с вами объяснить. Нужно ли лишать гражданства детей иностранных агентов или достаточно называть сына или дочь иностранного агента? Ведь существуют еще нежелательные организации. Могут ли появиться нежелательные люди? Что ты думаешь, Саша?
Не, тут нужно ерничать. Давай оставим этот вопрос. Понятно, что это бред сивой кобылы. Дети ни в чем не виноваты, равно как и люди, которых с какого-то бодуна вдруг начинают называть там какими-то словами. Мы поерничаем по этому вопросу в следующий раз с большим удовольствием. Угу. Наше отношение, я надеюсь, к этому понятно изначально. Угу. Раньше это был член семьи изменника Родины, ЧСИР.
Да.
Так что аналогия да. здесь напрашивается железная с чирами.
Вот тебя еще спрашивают, прошел ли ты после посещения Канар самоизоляцию это самое, или карантин, или это не требуется?
И у меня 4 дырки в организме, 2 от спутника, 2 от Файзера. Я привит до нельзя, поэтому спокойно могу перейти в армию антиваксеров и служить там водовозом. Ну, потому что я строевой уже не гожусь, 65 лет, а водовозом могу. Mm-hmm. Поэтому я в армию антиваксеров я буду служить честно.
Вот еще мнение, удивительная особенность Градского состояла в том, что он из любой песни мог сделать истерику. Но это был его стиль, да, это правда. Вот. Искусство. Вот еще мнение. Саш, что ты думаешь? Все шахты дифференцируют по взрывоопасности. На таких участках имеется специальная служба сейсмоакустического контроля угольных пластов. Кроме того, используются превентивные меры, накачивают воду. Это так или нет?
Если я начну читать курс горного дела, это займет у меня, так сказать, студентам я читаю 5 лет. Это, давайте мы... Я же говорю, так сказать, можно в эту тему впадать очень долго и рассказывать подробности про сейсмику, про газы, про газоанализаторы, про хромоанализ, так сказать, и все прочее. Но это не в популярной передаче, мы не можем этим заниматься.
Хорошо, вот последнее мнение, которое я зачитаю перед тем, как распроститься. Вот, может, проведете эфир, посвященный вопросам слушателям, итогам года и прогнозам будущего в России и в мире. У вас не было подобных эфиров. Вы знаете, да, ну, что касается вопросов слушателей, то это точно нам надо сделать какой-нибудь особый эфир, может быть, даже следующий. Потому что вот ваши вопросы, поймите правильно, они как-то непрогнозируемы. То их много, то их мало. И вот когда развиваешь какую-то тему, то не знаешь заранее, так сказать, сколько их окажется. Сегодня оказалось очень много, поэтому в следующий раз давайте мы на это ответим за вычетом тех вопросов, о которых меня просят ответить отдельно на сайте. Вот, давайте сделаем так. А в целом спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Я думаю, что на все ваши вопросы мы ответим. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания, всего хорошего.